собственно говоря, мы читаем лекцию уже не сегодня для вас. Вы уже поняли, наверное, да? Вот, и мы решили, так подумали, что как-то нужно поговорить про отношения, но немножечко тоже с другой стороны, потому что как-то вот они становятся фокусом терапевтической сессии, да, и вашей обычной повседневной жизни. Вот, мы будем говорить о близости, но о том, как страшно быть в близости, и о желании быть в близости, да? Вот. Ну и, соответственно, чем, собственно говоря, близость отличается от разного рода отношений, которые, ну, мы тоже называем близостью, но это такая псевдоблизость. Вот. Ну и, соответственно, попытаемся разобраться, какие способы ухищренные у нас есть для того, чтобы в этой близости не находиться. Вот. Ну и, наверное, ну, такое первое основное, да, что нужно сказать, это то, что вообще, когда мы живем, ну вот, у нас как-то очень много страха и тревоги, чтобы жить. Вот. Ну и чтобы с этой тревогой как-то справляться, ну вот первое такое необходимое условие, это такая надежная привязанность, ну и сформированные способы построения близких отношений. Вот. И вот этот способ, он так нам знаком с детства, мы это чаще всего называем слиянием. Вот. И то, что происходит вот в этих идеальных отношениях мать-ребенок, оно, в общем-то, позволяет там как-то с этой тревогой справляться. Ну и дальше, через диаду уже человек как-то научается быть в близости какое-то время. Но вот самый интересный момент, когда он оказывается, ну, там, предоставленный сам себе. Многие, конечно, такой возможности как-то не довелось им испытать, ну, потому что в наших семьях на постсоветском пространстве, ну, не знаю, наверное, сейчас больше в Беларуси, такие патриархальные семьи, вот, где дети остаются детьми очень долгое время, и как-то из экономических факторов нет возможности сразу разъезжаться. В общем-то, из диады в триаду или из диады в диаду, в общем-то, эти дети перескакивают. Вот. Ну и тогда получается, что вот такой способ побыть одному и как-то научиться справляться с тревогой, вот, он никак не получается.
В этой лекции мы решили, давая ей рабочее название «Страх и желание близости», рассказать о том также, какие формы избегания, способы избегания близости свойственны для индивидуума. И в этой связи я, наверное, начну излагать ее, используя кривую контакта. Вот сейчас уже Лена сказала о том, что есть такой способ, ну, формирования близости, как слияние. У меня это вызывает, ну, то есть, и когда маленький ребенок и мать, то мы называем это слиянием, но тем не менее, с точки зрения чистой теории, это не совсем так. Потому что слияние — это всего лишь отсутствие фигуры на фоне. Когда на кривой контакта возникает недифференцированное возбуждение, еще никоим образом не выделяется ни желание, которое свидетельствует о потребности, ну и само собой нет еще и потребности. И тогда про близкие отношения мы можем говорить только условно, да, они близкие по необходимости быть близкими. В дальнейшем, когда человек испытывает естественную, совершенно глубинную потребность близости, как одну из базовых потребностей, важных, ну, наверное, одну из самых таких животрепещущих для человека, он начинает какую-то поисковую активность, испытывая желание вначале узнать кого-то, приблизиться ближе, увидеть. Но в этот момент у него еще нет четко сформированного объекта близости. Ну и по мере его формирования объекта, или субъекта, чтобы более точно, начинается движение к тому, чтобы как-то завязать этот контакт. И здесь обычно возникает сложность, связанная с тем, что приближаться и страшно с одной стороны, и стыдно с другой стороны. И здесь начинают играть роль те интроекцированные концепции, идеи, которые человек впитывает еще из родительской семьи. Ну, например, простые вещи, связанные с тем, что в близких каких-то отношениях, приближении, сформировании там пары, человек может эксплуатироваться, человек может подвергаться каким-то корыстным действиям по отношению к нему, ну, тоже эксплуатация, или же каким-то действительно опасным. Вот эти интроекцированные вещи, пока его там как-то останавливают движение человека к формированию более близких отношений. А в дальнейшем он может просто эти интроекции даже спроецировать на своего будущего или потенциального, или хотя бы в мыслях партнера. Вот. Как это выглядит? Это выглядит очень просто. То есть то, что является концепцией непосредственно человека, становится, присваивается или делегируется тому, с кем эта близость потенциально может быть сформирована. И тогда уже возникает страх того, что другой человек может быть в этих отношениях опасен. Но не без того, чтобы человек и еще из своей семейной истории может ощущать себя небезопасным в близких отношениях. То есть одна из таких важных очень потребностей – это ощущать себя безопасным для другого. Вот. Как быть в безопасности самому, так и быть безопасным для другого человека.
Ну да. И вот про интроекцированную модель, если продолжать, вот есть близость, а есть близкие отношения, да? И вот мы как-то все в эти близкие отношения стремимся попасть, там, в дружбу, в любовь, в семью, да? И ну вот близость – это не то, что происходит, ну как-то, это не на всю жизнь. Близость – это такая вещь очень динамичная, вот, и вот эти переживания, которые сопровождают ее, потому что вот Женя говорил про стыд, про страх, ну и там еще огромное количество, ну, интереса, энергии, желания, да, быть в близости. Оно вот так вот меняется, как фигура и фон, да, напряжение выходит на первый план, там тогда страх и стыд куда-то уходят в фон, либо наоборот, там желание приближаться становится на первом месте. И вот если человек идет как раз в близкие отношения и в такие интроекцированные, то он, скорее всего, попадает в ловушку, ну, потому что там было обещано как-то и придумано, что будет долго и счастливо, а долго и счастливо не получается. Ну, и тогда наступает разочарование какое-то, с ним обходиться тоже очень сложно. Вот, ну, вернемся, наверное, опять же, в начало, в тот момент, когда вот эта энергия и желание попасть в отношения близкие, или там, и как так у нас на группах говорили, там, я хочу стать к тебе ближе, да, там, приблизиться к тебе. Вот такие фразы еще использовали. Вот как человек может обращаться с этим? Ну, такой самый простой способ, это, наверное, ну, как-то заметить свой интерес и свое желание. Вот, ну и придать ему там соответствующую форму и идти за своим интересом. Ну, это получается не у всех и не всегда. И, ну, оно так звучит просто, а на самом деле вот как раз опыт и история нашего развития показывает, что мы выбираем, ну, там, скорее себя останавливать чаще всего, либо наоборот, вот, ну, проскакивать этот момент. Ну и от тревоги, от напряжения, ну там, какие-то интересные штуки в отношениях делать.
Вот сейчас я по поводу этих интересных штук скажу. В приконтактной фазе отношений, когда много очень напряжения, и это напряжение для формирования здоровой привязанности необходимо достаточно долго выдерживать, быть бережным, аккуратным по отношению к собственному напряжению, отслеживать его и как-то левеять, человек может поступить достаточно небрежно. То есть или шарахнуться от этих отношений, как от чумы, либо же второй какой-то такой полярный вариант – это влететь в отношения, минуя фазу приконтакта. просто влететь в объятия и начать какой-то очень интенсивные взаимные действия. Обычно кто-то один инициирует это, второй на это пассивно соглашается, и тогда возникает, собственно говоря, не отношение, а удовлетворение в контакте каких-то потребностей достаточно простых, обычно это простых нужд, там, сексуальных каких-то, но при этом вот этой близости не формируется. Когда мы говорим о близости, хочется мне процитировать Лену Калитиевскую о том, что близость, она напоминает гармошку, которая звучит, когда разжимается и сжимается. То есть близость – это способность находиться близко друг от друга очень-очень, то есть практически в плотном контакте, не боясь потерять себя и быть поглощенным, и одновременно раздвигаться на максимальную дистанцию без страха потери друг друга. И тогда эта гармошка звучит. То есть люди не находятся в некой динамике отношений. Они не все время статично находятся друг возле друга. Они расходятся, сходятся, не испытывая при этом страха, дискомфорта, стыда. И тогда эти отношения формируются. И вот когда опять мы идем по кривой контакта, для того, чтобы в этой фазе преконтакта мы могли сформировать базис дальнейшего контактирования и этой близости, мы проявляем некую агрессию, то есть движение, как уже говорилось на предыдущих лекциях, и здесь мы можем себя останавливать. Опять-таки, одной из форм прерывания контакта, в данном случае это проецирование каких-то вещей, наделяющих партнера, потенциального партнера опасностью. Если все-таки успешно эта фаза минуется, мы все-таки переходим к контактированию. Но в отношениях это контактирование очень пролонгировано во времени. Оно длительно, оно неоднородно. То есть это не контакт сессии, который там длится ограниченное время, это контакт с жизнью или фрагмента жизни. И тогда приспособление к изменчивости ситуации, контекстов этих отношений является чрезвычайно важным. И только за счет какого-то внимательного и бережного отношения к этим вещам можно в этих отношениях как-то сохраняться.
Ну да, и судя по тому, что мы наблюдаем, ну вот как-то на нашем интенсиве желание быть в этом контакте много, а способов, чтобы себя как-то предъявлять, ну как-то вот недостаточно. Потому что, ну вот то, что наблюдаем, это скорее выбор полярности, связанных с тревогом, страхом, напряжением и стыдом. Да? Вот, и тогда проще отсидеться, вот. Либо такую чрезмерную, да, зашкаливающую, да, величину напряжения, которая как раз провоцирует к тому, что мы там как-то друг на друга нападаем, вот, или обвиняем. В общем-то, получается, ну вот следующее, там гармошка не играет. Вот. Ну или если там говорить метафорами животных, то мы как эти дикобразы, которые хотят погреться друг от друга, да? Ну вот как-то, когда они оказываются вместе, они еще при этом и ранят друг друга. И вот бережности и такой заботы друг о друге, ну иногда бывает недостаточно, потому что мы становимся такими очень уязвимыми.
Продолжая ту линию, которую я начал, я скажу о том, что вот непосредственно перед контактированием человек может остановить себя чудесным методом ретрофлексии, механизмом ретрофлексии. Он может начать делать себе то, что он бы хотел делать другому, это просто про ретрофлексию пару слов, или делать другому то, что он хочет, что получить себе. И в этом смысле формируются тоже какие-то нездоровые отношения. И таких нездоровых форм отношений может быть очень много. И часто в связи с путаницей контекстов, например, когда человек хочет вступить в контакт с женщиной, наоборот, более безопасным является, например, не попытка построения женско-мужских отношений, а, например, каких-то деловых, ну, которые, по сути, в конечном итоге станут псевдоделовыми. Но на самом деле вот такая подмена тоже может быть. Деловые чудесно функционируют, вроде бы, а близости фактически никакой нет. Человек хочет совершенно другого, но для безопасности это подменять. Еще, наверное, важно посмотреть, что когда уже наступило контактирование, внутри якобы близких отношений может появляться так называемая псевдоблизость, якобы близость. Например, какая-то такая слащавая близость, вроде бы. Ну, я сейчас приведу просто пример, который я наблюдал в жизни, когда муж с женой сидят на даче на веранде и друг другу говорят приблизительно такой текст. «Дорогой, я хотела бы дать тебе чаю. Не соблаговолишь ли ты согласиться?» «О, да, конечно, дорогая, но дело в том, что я не хочу тебя утруждать, я сделаю это сам. Ну что ты, мне будет очень приятно. Да нет, не стоит». И так они обмениваются вот этими ритуальными любезностями и фактически демонстрируют просто изощреннейший способ избегания вступления в реальный контакт. Вот. Эта же семья по отношению к своей дочери, несмотря на всю такую елейную благость, которую они демонстрируют вовне, совершенно изуверски не давали вообще завести какие-либо отношения с мужчинами. И вот она моего возраста осталась до сих пор одна, потому что демонстрация грядущих инсультов, инфарктов и прочих несчастий, которые постигли родители в результате того, что их дочь сформирует какие-либо отношения, погубили фактически ее активность в этом направлении, и она осталась, ну, поистине несчастным человеком.
Нежность какая. Да. Можно в такой манере лекцию почитать. Ну ладно, двигаемся дальше. Дальше веселее. Почему? Потому что вот того, что, в общем-то, мы как-то экспериментируем, и у нас что-то получается, что-то нет, вот эти способы, которые мы выбираем, они как-то закрепляются, и ну, такими становятся нашими визитными карточками. Ну, например, там, вместо того, чтобы, ну, как-то читать контекст, замечать людей, там, как-то обращать на них внимание, выдерживать вот эту паузу, да, а не сразу впрыгивать в отношения, мы там начинаем, например, если наша визитная карточка, там, как-то перетягивать идеал на себя, там, и рассказывать там о себе, да, от того, что невозможно, ну, как-то замечать другого. Либо там вот как-то очень соблазнять активно начинать. Вот то, что тоже часто используют многие. То есть так называемый сексуализированный способ, да, приближения. Хотя, ну, там, если как-то часто раскручивается это, не всегда там за этим стоит желание, вот, собственно говоря, самого секса, а скорее такой способ быть. Любимый, кстати, способ для, например, людей с таким истерическим типом, да? Вот. Дальше что еще может появиться? Ну, такой способ, как вот тоже часто бывает, опережающее отвержение, мы его называем, да? То есть такие защиты, которые включаются от большого желания приблизиться, но от огромного страха, в общем-то, эту близость не получить. Ну и тогда мы видим такую либо прямую агрессию, либо пассивная форма, да, агрессии, когда человек, в общем-то, делает все, чтобы не быть в отношениях, а от большого желания в них находиться.
Я еще добавлю, что истерические субъекты, или как там психиатрии часто их называют, истероидные субъекты, используют вот этот способ не приблизиться через такой хронифицированный флирт. Он бесконечный. это флиртует, флиртует, играет, создает какие-то игры, танцы вокруг отношений, но все это наполнено холодом и отчужденностью. И вот это такой способ, когда подмена отношений производится путем смещения в сторону игры в отношения. Ну, для сепаратных субъектов характерно такое поведение театральное, демонстративное и достаточно яркое, но эмоционально холодное, по сути, несмотря на кажущуюся яркость этих проявлений. Это только кажущаяся яркость. На самом деле там выхолощенность полная. Еще один вариант отношений – это зависимо-созависимые отношения, о которых просто нельзя сказать, нельзя не сказать, потому что это очень распространенная, я бы сказал, патологическая форма псевдоблизости. На самом деле близость может характеризоваться чудесной формулировкой. «Я хочу быть с тобой, но я могу быть и без тебя». Я не погибну без тебя, не исчезну без тебя, но я очень хочу быть с тобой. В зависимых отношениях там звучит только одно: я не могу без тебя, я погибну без тебя. Ну, как человек без нести активного вещества, которое привязывает человек к своей зависимости. И вот в зависимых отношениях вот этот пафос вечной любви, вечной близости, он фальшив по сути своей, потому что ничего в этих отношениях вечного точно быть не может.
Ну да, здесь вот много любви и много вины еще, да, не надо забывать. И тогда что происходит? Эти отношения, ну, они такие заряженные на то, чтобы, ну, спасать, да? Вот, потому что в противном случае, там, если мы говорим о зависимости, созависимости, второй человек, он, ну, как-то вот не справится, не знаю, страдать будет, там, умрет в конце концов. И тогда в этом стремлении ему помогать, быть с ним рядом, спасать его, мы видим очень много, ну, там, высокомерия с другой стороны, да, потому что тогда тот, кто это делает, соответственно, он такой очень всемогущий, да, на уровне, там, Бог. А конкурировать с Богом очень сложно. Вот. И беда этих отношений в том, что, ну, вот, признать вот то, что происходит на самом деле, это такая самая сложная задачка. Вот, потому что, ну, вы знаете, что все программы по работе с зависимым, созависимым как раз начинаются с этого. Вот, что, в общем-то, это на самом деле никакая не близость, а такая патологическая зависимость.
И в этой патологической зависимости, как только что Лен сказала, есть вот этот феномен спасательства. И причем иногда это выражается в компульсивном спасателе, compulsive helper, такой персонаж, который бросается спасать, ну, не только от того, с кем он считает находится в близости, но вообще весь мир окружающий. Он его спасает, ожидая за это какого-то бонуса. Но бонус, как правило, не случается, потому что он никоим образом не оговорен и никоим образом социумом не будет дан. И тогда этот человек начинает уже манипулировать для получения этого бонуса. И начинает спасать все более активно. И превращается тогда из спасателя, может превратиться и в жертву. Но его жертвенность спасательная, это тоже одна из ловушек, в которую многие люди попадают. Казалось бы, благородное дело спасать близкого. Казалось бы, класть свою жизнь на алтарь спасения, как мать Тереза. Ну, черта с два, не получится. Потому что это спасательство носит глубоко корыстный, психологически корыстный характер. Ну, иногда не только. к сожалению, это мало осознается и часто служит такой патологической ловушкой для людей, считающих себя такими активными альтруистами, вот, а на самом деле глубоко жаждущими признания и своего вознаграждения.
Ну да, и еще есть одна сторона, ну вот такой формы, да, нахождения в близости, псевдоблизости мы это будем называть, вот, это, ну, такая жертвенность. И вот как раз, например, у мазохистической личности вот это вот выражено очень ярко. То есть она как бы переносит в контакт свои страдания. И способ нахождения в отношениях – это вот страдать. Страдать за себя, за других. Да? И, конечно, можно попытаться, ну, там как-то пожалеть, успокоить. Но на самом деле это не то, чего ждет от вас этот человек. Вот скорее, если как-то вот вы будете говорить о его там страданиях, да, и замечать всю боль в его глазах, и которая как-то вот, ну, там за весь мир он так несет на себе, то тогда, наверное, там у вас появится возможность с ним находиться.
Интересные формы псевдоблизости наблюдаются в семьях, где есть люди душевно больные, ущербные, просто тяжело соматически больные. Когда кто-то из членов семьи действительно вот жертвует себя чуть ли не в одиночку, при каком-то незначительном помощи, незначительной со стороны других, а порой и без нее, выпадает из всех социальных контактов и начинает жертвенно приносить себя в жертву тому, что в заботе о ущербном человеке. Ну, ущербным я говорю с весьма большой натяжкой, потому что это не достаточно жесткое выражение, но тем не менее. И в семьях, где есть душевно больные, формируется интересный треугольник. Причем тяжелый, тяжело душевно больные. Этот треугольник состоит из одного из родителей, который принимает этого больного, то есть принимает участие в его лечении, консультируется, интересуется, вникает. И, в общем-то, старается делать минимум глупостей, которые часто делаются по отношению к больным. Второй родитель, который, как правило, отрицает душевную болезнь, говоря, что это человек, ну, его там ребенок, предположим, притворяется, устал, обленился и прочие вещи, такие уничижительные характеристики дает, всячески вытесняя, игнорируя тот факт, что это всегда есть болезнь. И, собственно, вот этот вот несчастный больной, это третья сторона треугольника, третий угол, который становится фактически заложником вот этих первых двух сторон. Казалось бы, этот треугольник, он настолько прочный, плотный, что можно было бы говорить о какой-то странной близости. Несмотря на разницу в полярность позиций родителей, они находятся очень близки, потому что ребенок является такой конвенциональный. То есть вокруг него сплотилась эта семья в героической борьбе по его спасению. А ребенок становится, ну уже я сказал, таким цементирующим звеном. И вот эта близость держится, условная близость, держится исключительно на том, что есть общая некая цель. Она достаточно сомнительная, как правило, вот, и выполняется, как правило, достаточно коряво. И чаще всего в ущерб этому ребенку, потому что я люблю повторять, и на группах люблю говорить о том, что все, что делается во имя, ради и для, как правило, в конечном итоге делается против. Результат получается, как правило, обратный. И вот такая патологическая зависимость, такая тройная связь, является достаточно широко распространенной не только в семьях душевно больных, но и в каких-то других отношениях, которые цементируются за счет какого-то третьего компонента.
Ну да, в семейной психологии мы называем это терапией триангуляции, да? Угу. Вот. Ну и, в общем-то, некоторые участники здесь на группах находясь тоже пытаются такого рода отношения построить. Ну, например, там, замечая боль и ущербность, уж как употребил Женя слово, да, другого участника, в общем-то, вокруг него плясать с бубном, вот, спасая его от его же страданий, да? Ну, или находится кто-то третий, кто, в общем-то, говорит, что спасать его не нужно, и такой агрессор и тиран, который, в общем-то, говорит, что он не болен ни разу. Вот. Давайте займемся чем-нибудь другим, например. Либо участники, например, начинают как-то вот моделировать ситуацию своего там семейного развития, а компенсируя какие-то, ну там, дефицитарные формы вот той же близости. Ну там, такая псевдосплоченность, например, на первом этапе, да, знакомства. Ай да, там все куда-то сразу, а кто эти люди, что эти люди, там, с кем именно вы хотите куда-то там идти. Не очень понятно, да? Ну вот как-то очень хочется, чтобы сразу и надолго получилось, да? Либо там замещающая форма там семьи. Ну, вообще там, ну, задачка как раз вот группы дать возможность участнику безопасной обстановки, да, с высоким уровнем доверия, как раз приблизиться, как раз приблизиться к себе и получить возможность, ну, там, замечать другого рядом, другого, не тавтология, но, ну, вот с его какими-то уникальными переживаниями и в своем там страхе, стыде, напряжении, желании, выдерживая это, как-то это все размещать.
Угу. Еще в групповом процессе важно отметить, все сейчас находитесь в этих групповых процессах, как в большой группе, как интенсива всего, так и в своих группах, разворачиваются на этой арене самые разнообразные процессы. И важным очень является процесс формирования какой-то близости внутри групп. И здесь стоит сказать, что ведущие группы, они имеют функции, ну, в данном случае не берут насильственно на себя, а фактически, по факту как это и есть, являются какими-то родительскими фигурами. А группа сама является материнской фигурой. И свои ведущие, которые влазят в какие-то процессы своими комментариями или каким-то другим способом, часто вызывают много злости, потому что я хочу там приблизиться, а ведущий говорит какой-то, ну, может, немногие так говорят, но тем не менее, о каком-то сопливом стремлении обезопаситься вовне, вот, чтобы стать ближе к тому, кто опасен. Ну, например, есть такой вариант. И как-то пытаются удержать участников от того, чтобы они не формировали у себя патологических форм поведения при вступлении в близость. И в группах часто в начале, ну сейчас уже третья крупнилка, в начале пытаются обеспечить свое, понятное дело, безопасность, но часто способами какого-то не очень аккуратного приближения друг к другу. Потом это становится на свои места потихонечку. Но близости при этом реальной не формируется. Происходит только нарушение каких-то естественных процессов формирования отношений.
Ну, для чего мы про это говорим? Для того, чтобы у вас была возможность вот за оставшееся время, ну вот, как-то на уровне сформированной, да, безопасности и доверия, возможно, попробовать поприближаться, попробовать позамечать свой страх, поговорить об этом, возможно, страхе, стыде, о своем желании приближаться, да, поэкспериментировать с различными формами, потому что как раз в этом пространстве это такой способ достаточно легальный и который не будет подвергаться критике. Но вот я еще хотела сказать про ограниченность ресурсов, да, что вот как-то места может на всех не хватить. Ну и тогда в группе появляется такой интересный способ предъявления через конкуренцию. Вот, за вот этот, ну, там, групповой ресурс, ну, в частности, там, это могут быть там, внимание, признание, там, какие-то добрые, теплые слова.
Действительно, конкурентные отношения в какой-то формирующейся паре или группе может сильно нарушать возможность или ограничивать, точнее, возможность формирования более близких и более здоровых отношений. Но в связи с этим хочется сказать, что нет, наверное, ничего более близкого, чем боксерский поединок. Два мужика, становясь друг напротив друга, начинают бить друг другу морды. Это ж какой уровень доверия, привязанности друг к другу надо иметь, чтобы так вот вступить в такой близкий, тесный контакт, где все внимание направлено на другого, вся энергия направлена на другого, и тот другой отвечает тем же. И получается, ну, близость просто не разлей вода. А если что-то замешкаешься и не будешь внимателен, пропустишь самое интересное. И вот тогда, когда мы говорим о конкурентных отношениях, да, действительно, они могут напоминать близость в боксерском поединке. Ну, это такой экстремальный пример, но тем не менее я решил им поделиться.
Ну да, и вот скорее про то, что Женя говорит, про какую-то такую прямую конкуренцию, да, очевидную конкуренцию. Но вот она же тоже требует там определенной смелости, ну там и как-то становится такой тоже явной. Вот чаще всего там мы используем такие способы там какой-то пассивной конкуренции, да. Вот такие подводные течения, которые нас несут, в общем-то, к той самой близости, но такими не прямыми, не очевидными способами. И тогда, ну там, не замечая этого, мы рискуем выплыть, собственно говоря, не туда, куда мы хотели. Вот. А если как-то вот мы начнем это обнаруживать, ну там замечать, понимать, про что конкурируем, там, с кем конкурируем, да? Может, нужно со всеми подряд, вот. А можно с кем-то конкретно. То тогда как раз появляется возможность, ну, вот обнаружить свою потребность, ну и как-то ее, правда, удовлетворить.
Есть еще такой чудесный способ получения каких-то близких или псевдоблизких отношений путем, как говорят в народе, развода на близость. Такого изуверского присоединения к другому человеку, фальшивого разделения его интересов, какого-то поддакивания, то есть всяческой демонстрации того, что он по духу близок. Он прям почти идентичен друг другу. Как-то они конгруентны, подходят друг к другу до полного безобразия. И в конечном итоге получается, что один, активно манипулируя вот этим способом, втирается и в доверие, и создает иллюзию близости с другим человеком, который в конечном итоге, манипулируясь, будучи манипулируемым, влетает в эти отношения, сам не заметив как. И потом не знает, что с ними делать, куда от них сбежать. Но сбегать очень страшно и больно. Потому что вроде как родственные души, но эти родственные души, они на самом деле связаны совершенно патологической связью. За счет активного манипулирования одним человеком по отношению к другому. И такие связи характерны для психопатических личностей, которые сами, по сути, бывают малоэмоциональными, холодными, не способными вообще формировать близкие отношения как таковые, и отчужденные, часто с асоциальными тенденциями, или антисоциальными, еще того по клеще. И люди попадают тогда уже будучи манипулируемыми в зависимость от этих людей. И бывают крайне тесные вот эти психопатические связи психопата или психопатки с другим человеком, но которые разорвать бывает крайне сложно, потому что многоуровневая, хитроумная манипуляция делает такие отношения просто беспросветными. И я хочу просто обратить внимание, что это штука, в которую очень легко попасть.
Да, так что если вы кем-то очарованы и пребываете в этом состоянии уже больше часть интенсива, насторожитесь. Не манипулируют ли вами? Вот. Ну и у нас остается буквально пару минут, да? Что еще мы хотим сказать в конце?
В конце?
Да.
Ну, доброе слово надо
сказать. Доброе слово надо сказать. А доброе слово, наверное, будет о том, что, ну вот, правда, близость, она, ну, такая штука очень динамичная. И если вот как-то вы замечаете, ну вот, уже такие сложившиеся паттерны, да, там, ваших поступков, ваших предъявлений, ну вот, помните о том, что там это безопасно, но не всегда эффективно. Вот. А в близости, ну, как-то очень, очень хорошо, очень как-то жизни много, очень тепла много, очень много поддержки. Вот. И есть, ну, большой арсенал разных там способов, да,
да,
находиться в контакте. И, в общем-то, вы как-то можете вот еще за оставшееся время пополнить, да, свою копилку, может быть, и, может быть, даже испытать эту близость.
Ну и не бояться, наверное, какого-то такого бережного, осторожного экспериментирования в построении отношений. Потому что можно строить свои отношения с разными людьми каким-то монотонно-однообразным способом, и как-то это будет очень грустно по итогу. Ну, а сейчас благодарим за внимание. Всего спасибо.